Глава 11. На другой день он проснулся поздно. Возобновляя впечатления прошедшего, он вспомнил прежде всего то, что нынче надо представляться императору Францу. Вспомнил военного министра, учтивого австрийского флигеля-адъютанта, Билибина и разговор вчерашнего вечера. Одевшись для поездки во дворец в полную парадную форму, которую он уже давно не надевал, он, свежий, оживленный и красивый, с подвязанной рукой, вошел в кабинет Билибина. В кабинете находились 4 господина дипломатического корпуса. С князем Ипполитом Курагиным, который был секретарем посольства, Болконский был знаком. С другими его познакомил Билибин. Господа, бывавшие у Билибина, светские, молодые, богатые и веселые люди, составляли и в Вене, и здесь отдельный кружок, который Билибин, бывший главой этого кружка, называл «наше» — «le notre». В кружке этом, состоявшем почти исключительно из дипломатов, видимо, были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой интереса высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы. Эти господа, по-видимому, охотно, как своего, честь, которую они делали немногим, приняли в свой кружок князя Андрея. Из учтивости и как предмет для вступления в разговор ему сделали несколько вопросов об армии и сражении, и разговор опять рассыпался на непоследовательные веселые шутки и пересуды. «Но особенно хорошо, — говорил один, рассказывая неудачу товарища дипломата, — особенно хорошо то, что канцлер прямо сказал ему, что назначение его в Лондон есть повышение, и чтобы он так и смотрел на это. Видите вы его фигуру при этом? Но что всего хуже, господа, я вам выдаю Курагина. Человек в несчастье, и этим-то пользуется этот Дон Жуан, этот ужасный человек». Князь Ипполит лежал в вольтеровском кресле, положив ноги через ручку. Он засмеялся. «Parlez-moi de ça!» «Ну-ка, ну-ка», — сказал он. «О, Дон Жуан! О, змея!» — послышались голоса. «Вы не знаете, Болконский, — обратился Билибин к князю Андрею, — что все ужасы французской армии, я чуть было не сказал русской армии, ничто в сравнении с тем, что наделал между женщинами этот человек». «La femme est la compagne de l'homme» — «женщина». «Подруга мужчины», — произнес князь Ипполит и стал смотреть лорнет на свои поднятые ноги. Билибин и наши расхохотались, глядя в глаза Ипполиту. Князь Андрей видел, что этот Ипполит, которого он, должен было признаться, почти ревновал к своей жене, был шутом в этом обществе. «Нет, я должен вас угостить Курагиным», — сказал Билибин тихо Болконскому. Он прелестен, когда рассуждает о политике, надо видеть эту важность. Он подсел к Ипполиту и, собрав на лбу свои складки, завел с ним разговор о политике. Князь Андрей и другие обступили обоих.
«Le cabinet de Berlin ne peut pas exprimer un sentiment d'alliance. Берлинский кабинет не может выразить свое мнение о союзе», начал Ипполит, значительно оглядывая всех. «Sans exprimer, не выражая, comme dans la dernière note, vous comprenez, как в своей последней ноте, vous comprenez, вы понимаете, et puis si majesté l'empereur ne déroge pas au principe de notre alliance». Вы понимаете, впрочем, если его величество император не изменит сущности нашего союза, «attendez, je ne pas fini». «Подождите, я не кончил», — сказал он князю Андрею, хватая его за руку. «Je suppose que l'intervention sera plus forte que la non-intervention, et я думаю, что вмешательство будет прочнее, чем не вмешательство», и он помолчал. «On ne pourra pas émettre à la fin de non recevoir notre dépêche de novembre».
«Невозможно считать дело оконченным непринятием нашей депеши от 28 ноября».
«Voilà comment tout cela finira».
«Вот чем все это кончится. и он отпустил руку Волконского, показывая тем, что теперь он совсем кончил. Наши депеши от 28 ноября. Слова князя Ипполита связаны с реальным политическим событием. Узнав уже по пути в Россию после Аустерлица, Александр I выехал из Голича 27 ноября 1805 года, об исключительно тяжелом положении, в которое Наполеон поставил Австрию, русский император писал прусскому королю о необходимости оказать ей помощь. По его мнению, Пруссия должна была потребовать от Наполеона принять условия Потсдамского договора, а в случае отказа объявить Франции войну. Александр I обещал поддержку Пруссии всеми силами России. Однако этот призыв не нашел отклика в Берлине. Официальный текст документа датирован более поздним временем, 3 декабря 1805 года. Познакомился с ним Толстой в книге Михайловского-Данилевского «Описание Первой войны императора Александра с Наполеоном».
De mon sphin, je te reconnais au caillou que tu as caché dans ta bouche d'or.
Демосфен, я узнаю тебя по камню, который ты скрываешь в своих золотых устах, — сказал Билибин, у которого шапка волос подвинулась на голове от удовольствия. Все засмеялись, и Ипполит смеялся громче всех. Он, видимо, страдал, задыхался, но не мог удержаться от дикого смеха, растягивающего его всегда неподвижное лицо. «Ну, вот что, господа, — сказал Билибин, — Болконский мой гость в доме здесь, в Брюнне, и я хочу его угостить, сколько могу, всеми радостями нашей жизни. Ежели бы мы были в Вене, это было бы легко, но здесь, dans ce vilain trou morave, в этой гадкой моравской дыре, это труднее, и я прошу у всех вас помощи. Il faut lui faire les honneurs de Brun. Надо его попотчевать Брюном. Вы возьмите на себя театр, я — общество, вы, Ипполит, разумеется, женщин. Надо ему показать Амели, прелесть, — сказал один из наших, целуя кончики пальцев. «Вообще этого кровожадного солдата, — сказал Билибин, — надо обратить к более человеколюбивым взглядам. Едва ли я воспользуюсь вашим гостеприимством, господа. И теперь мне пора ехать, — взглядывая на часы, — сказал Болконский. Куда? К императору? О-о-о! Ну, до свидания, Болконский. До свидания, князь. Приезжайте же обедать раньше, — послышались голоса. Мы беремся за вас». «Старайтесь как можно более расхваливать порядок в доставлении провианта и маршрутов, когда будете говорить с императором», — сказал Билибин, провожая до передней Болконского. «И желал бы хвалить, но не могу, сколько знаю», — улыбаясь, отвечал Болконский. «Ну, вообще, как можно больше говорите, его страсть аудиенции. А говорить сам он не любит и не умеет, как увидите».